Здравствуйте, люди. Это уставший Будам. Устал я не от вас, конечно, не от вас. Как от вас можно устать? Когда вы подкидываете все самое такое веселенькое, интересное, свеженькое. Сегодня суббота, 5 марта, сейчас 6 часов 23 минуты. Здесь время называется у нас Eastern Standard Time, EST. Вот это там, где Нью-Йорк находится, или вообще там все восточное побережье Соединенных Штатов. Суббота. Дома никто мне не мешает, никого нет, но меня тошнит от работы. У вас просто тошнило от работы, которая вам нравится. Вот это у меня сейчас такое состояние. Я не могу уже, мне надоело, я плюнул. Включил, взял и на интернете нашел эту передачу. Не на интернете нашел, а у нас тут эта служба подписки. Включил передачу, где была передача «Достояние республики», где Алла Пугачева. Алла Пугачева, это все правильно. И сижу, смотрю ее и получаю удовольствие. Вот только что прослушал Кристину Арбакайте. Прослушал, решил и там сделать паузу. И вот тут поделиться с вами мыслишками какими-то. Потому что у нас наверняка будет какой-то перерыв, может даже длинный, в подкастах. Связан он с тем, что я буду ездить по всяким бизнес-трипс, командировкам. Командировки непростые, и, собственно, поэтому меня и воротит уже от работы сегодня. А если точнее, вот лечу на следующей неделе, я буду в этом, в Швейцарии. Казалось бы, командировка в Швейцарию. О чем еще вообще можно мечтать? Ну, вы знаете, командировка тяжелая, потому что 3 дня, которые я там проведу, мне надо будет там обсуждать тонну разных тем по конкретной программе, по конкретному application, который там люди делают систему, короче. Неважно, какую систему, но люди грамотные. Понимаете, одно дело приехать туда, где вообще никто ничего не понимает. То есть мне даже не надо пальцем шевелить. Я там просто буду делать ля-ля. И люди просто ничего не знают, это все пройдет на ура. И все будут довольны. А здесь люди сделали домашнюю работу. Море тем разных, по которым они хотели бы со мной поговорить. Ну, типа послушать, что я думаю по этому вопросу. Но они не новички все. Они все грамотные люди, они все сделали домашнюю работу по каждой теме. А теперь они хотят, чтобы я им рассказал, что я думаю по этим темам. По примерно, наверное, четверти из этих тем у меня нет реального опыта. То есть я знаю, о чем речь, но реально я его не использовал. Вот это именно вот эти 25%, это то, на что я трачу сейчас свое время, чтобы подготовиться, чтобы было всегда, знаете, perfect. Всегда было, чтобы очень правильно и, как это по-русски сказать, высший класс, наверное. Top of the line, чтобы было. Я никого не буду обманывать. Там, где я чего-то не делал, я скажу, ребята, я это не делал, вот это мое мнение. Так я считаю. Но даже мнение получить правильное по этим темам не всегда просто. Не всегда просто. Поэтому работаю, и меня вот уже, в общем, воротит от этой работы. И поэтому включил телек и слушаю музыку моей любимой и главной певицы Аллы Пугачевой, которая пришла со своей командой. Кстати, вот сейчас только отпела Кристина Арбакайте. Кристина Арбакайте тоже у меня вызывает огромное уважение, потому что она очень многого достигла. Конечно, она не начинала с нуля. Таких девочек, как Кристина Арбакайте, было очень много в России тогда. Но она, конечно, она была дочкой Пугачева, она попала на телевидение, в кино, я помню, она снималась. Я даже не помню, как это называлось, этот фильм, когда она девочку играла в школе. Очень некрасивая какая-то была девочка. Аглый, неуклюжая, худая и все. Да и вообще она никогда красотой не отличалась. Но вот сейчас она выходит на сцену, она поет, она профессионал, она себя несет правильно. Она, ну я не знаю, конечно, я не, может не понимаю, делала ли она вообще какие-то операции пластические, по-моему, нет. По крайней мере, но она себя подает очень правильно, и она доказывает то, что если женщина после 30 лет некрасива, значит, она просто ленива. После 30 лет, сегодня, когда космические корабли бороздят просторы, и когда столько всяческой косметики и столько информации, как из себя сделать правильного человека, если вы выглядите некрасиво, обращаясь к вам, женщины, которым за 30, если кто-то из вас не считает, что она некрасива, это только ваши проблемы, это только ваша лень. Ничего, что я вас так получаю, извините. Но вот я смотрю на Арбакайда, просто молодец, 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 молодец. Правильно все у нее, и чего я вам желаю, чтобы у вас было все правильно. И это очень даже просто и все, и реально. Вот так. Теперь следующий эпизодик, темка. Даже не знаю, как это назвать. О чем поговорить? Может, поговорить об увольнениях? Я когда-то вам обещал про увольнение поговорить. Давайте поговорим по увольнениям. Попробую, начну. Не знаю, хватит ли у меня энергии, мощи всю тему поднять. А вдруг получится. С чего это все началось? Был какой-то вопрос, какая-то темка, комментарии написали, и кто-то мне написал, что вот кого-то нашли резюме в интернете, это компания, где он работает, и из-за этого у него что-то там плохо, и, в общем, из-за того, что человек поместил резюме в интернет, возможно, им не будет недовольны, его, может быть, даже и уволят. Я тогда сказал там пару подкастов назад, а что его вообще увольнять? Понятно, что все ищут, где лучше. Ну, и тогда же мне захотелось записать отдельный подкаст, который связан с увольнением. Может, давай-ка я его сейчас и вам выдам. По крайней мере, попробую. Увольнение вообще тема очень важная. И я не сомневаюсь, что у многих из вас есть сомнения, уходить, не уходить. Вроде бы как все неплохо, и классные люди вокруг, и классные ребята, и что вообще дергаться. Ну, в общем, да, вокруг все классные ребята. Но, в принципе, эти классные ребята вдруг могут куда-то деться, куда-то исчезнуть. В каком случае? В том случае, если будут какие-то проблемы. У кого? Например, проблемы в компании, или проблемы у вас. Или, я не знаю еще, у кого проблемы, но то, что все вокруг вас работают классные ребята, это не является причиной того, чтобы не искать работу в другом месте. Почему нужно искать работу? Нужно искать работу, ну или, скажем так, периодически выходить на рынок работы, потому что я видел очень много ситуаций, когда люди, которые долго, много лет работали в одном месте, уже настолько хорошо себя чувствовали, комфортно, они знали просто все, что нужно делать в этой компании. Ну, не все вообще, но все, что было, все, что входило в их обязанности. И вот в компании стали плохие дела. И вот компания делает увольнение. Это по-английски называется lay-off. И эти люди, оказывается, они себя чувствуют, как рыба, выброшенная просто на берег. Они не готовы к реальному миру. Они не знают, что надо делать. Они понимают, что их вот те умения и знания и навыки, которыми они обладали, скажем, 10 лет назад, когда они пришли в эту компанию, они уже сегодня, может быть, и немного стоят. И может быть то, что в этой компании вы уже свой парень или там своя девушка, женщина, а в другом месте это нельзя продать. В другом месте люди просто холодно и четко задают вопросы, чтобы определить, есть ли у вас те знания и умения, которые им нужны сегодня. А то, что у вас знания, те, которые были 10 лет назад, и, в общем-то, вы думали быть лояльной к вашему работодателю и прожить тут всю жизнь, 20, может быть, 30 лет до пенсии, и уйти спокойно на пенсию. Вы никуда не хотели уходить, вы ничего не хотели искать другого. А так получилось, и вы оказываетесь абсолютно не готовы к тому, что нужно искать работу. Поэтому готов сани летом, как говорится, и надо все-таки ходить туда, в этот дикий запад, там, где все эти злые, жестокие люди, там, где нужно подготовить или обновить свое резюме, или в Европе это называют CV, а не хочется. Там, где нужно ходить на интервью, на собеседование по поиску новой работы, они там меня будут унижать. Эти сопляки, эти молодые сопляки, которые, я не знаю, без году неделя, в общем, их там сделали кем-то, а я-то уже 5 лет или 10 лет отработал, и они меня будут тут допрашивать, устраивать. Тут меня недавно тоже один человек в комментариях спрашивал, можете там найти, пишет, вот меня пригласили на интервью, я не знаю, почему меня, может быть, мне нужно им не отвечать, может быть, мне нужно типа вести себя как звезда и сказать, что у меня типа занято расписание, а я с вами встречусь тогда, когда оно освободится. И почему меня? А может быть, они неправильно меня ищут? И так далее. Ну, в общем, я там ему отписал, вы можете прочесть. Но по сути, не доводите себя до такой, до такого состояния, когда вдруг внезапно вы оказываетесь не готовы к реальному миру. Поэтому искать нужно работу когда? Не тогда, когда вам уже сказали, что или проект заканчивается, или сказали, что у компании плохи дела, и, скорее всего, через 2-3-4 месяца мы можем вообще потерять все, всю работу. Не тогда. Потому что если вы окажетесь в такой ситуации, когда вам нужно искать, найти работу, no matter what, в любом случае, невзирая ни на что, тогда вы будете хватать любую кость, которую вам бросят. А нужно искать работу, когда, я уже, по-моему, это говорил, когда солнышко яркое, когда травка зеленеет, небо голубое, а вы посматриваете на рынок, похаживаете на интервью, а ниже собеседование, и приводите как бы свои умения в соответствии тому, что нужно на рынке. Ну и вот. Как же теперь будем искать работу и является ли уход подлостью? Подлостью, как некоторые писали комментаторы. Не является ли подлостью? Вот в вас вкладывал работодатель деньги, а вы уехали. Давай не брать уехали, давай брать, а вы ушли на другую работу. Ваш начальник вас, может быть, уважает, я в этом не сомневаюсь, но, в принципе, ему в данный момент нужно что вашему начальнику? Как и любому другому начальнику, ему нужно, я говорю о ситуации, когда есть некие крупные компании, когда люди сидят и делают карьеру в компаниях. Вашему начальнику нужно дожить до пенсии спокойно, чтобы все его проекты вовремя закончились, без всяких проблем, и чтобы он спокойно поднимался по служебной лестнице. Это я говорю о ситуациях в крупных компаниях, там, где люди строят карьеру. Там, где есть, как это по-русски, иерархия, наверное. Hierarchy по-английски. Иерархия. Там, где есть лестница, в которой есть много ступенек между вами и самым главным человеком в вашей компании. И вот люди идут наверх, 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 идут, в общем, пробираются, делают себе карьеру таким образом, движутся наверх в своей карьере. С другой стороны, есть компании, которые называются, здесь они называются flat, flat, плоские, такие горизонтальные, когда, особенно это часто бывает здесь, в компаниях, которые имеют очень много консультантов в штате, а у вас, я думаю, наверняка это компании, которые занимаются аутсорсингом, там нет карьеры, там карьеру делать негде. Там есть много консультантов, может быть, 1-2 уровня, и вот вам есть самый главный босс. То есть там люди, в общем-то, находятся просто, чтобы зарабатывать деньги, и так к этому нужно и относиться. Здесь есть разные компании. Поэтому знайте, что когда вы работаете у вашего начальника, и когда вы думаете, в меня вложили деньги, мне дали то, мне дали это, и я теперь все должен быть рабом, и жить, и работать здесь по-ленински до конца своей жизни. Это крупная ошибка. Почему? Потому что вы работаете обычно не на себя, а работаете на то, чтобы у вашего начальника была правильная карьера в корпораций. Это довольно странно звучит, может быть, для многих, но это то, что я видел в корпорациях, опять же, там, где есть иерархия. Там, где есть иерархия. Есть, конечно, исключения из этого правила. Я не сомневаюсь, есть команды, особенно если это какая-то исследовательская область. Ну, допустим, возьмем отряд космонавтов, да? В отряде космонавтов там действительно идет вкладывание больших средств, идет программа подготовки. А вот если представьте себе, что идет подготовка космонавтов, группа космонавтов для полетов там в 2013 году, вы уже сам год тренируетесь, а потом говорите, ну я уйду, пойду-ка я в другую группу астронавтов там где-нибудь в Америке. Это, конечно, не очень хорошо, но это сколько таких ситуаций в жизни? Их очень мало. А вообще ситуация везде одинакова. Какая ситуация? Есть две группы людей. Одна группа людей, которая нашла работу и думает, что я там всю жизнь проведу. А вторая группа людей, которая нашла работу, но особых иллюзий не питает и все время посматривает налево и направо. Еще можно сказать, и так как у меня очень много людей, которые слушают, это программисты, то можно сказать еще, что многие программисты, ну, вернее, немногие, программисты делятся на две категории. Те, которые работают служащими, опять же, делающими карьеру и думают, что будет так вечно, и люди, которые консультанты, иногда их называют контракторы. Контракторы – это люди, которые, наверное, согласно теории Дарвина, они более подготовлены. Это тот вид или тип, или те особи, которые узнают, как выживать. Для них сходить на интервью – это, знаете, как пойти пописить. Это не проблема. Это нормальное состояние. Состояние, когда контракт заканчивается через месяц, это не есть горе, это не трагедия, это, ну, все, контракт заканчивается, надо искать следующий. Может быть, будет пауза между контрактами, а в идеале не будет паузы, если у меня хорошие скиллс. То есть контракторы – это те особи, которые выживают легче. Потом контракторы получают денег побольше, побольше в час получают денег, и многие другие, которые не контракторы, им завидуют. Вот, он знает, может, и меньше меня, вот, и получает больше меня намного, а я вот тут сижу и работаю, работаю, отдаю всего себя, возвращая то, что в меня вложил работодатель, а получает в два раза меньше. Ну, слушай, дружок, пойди-ка и ты, вот так, как этот контрактор, поживи вот в таком режиме рискованном, когда у тебя, тебе сказали, у тебя есть проект на 3 месяца. Не на жизнь, как у вас сегодня. Эти люди, особенно мне еще очень нравится, как они свое рабочее место обустраивают, как будто бы это их еще одна квартира. В кубиках у некоторых, у них, они там чуть ли не эти, как это, вьющиеся лианы разводят, поливают свои баночки, горшочки, фотографии, там столько вещей. То есть, если его сегодня уволят, ему нужно грузовик вызывать, чтобы вообще вынести это все, что он там себе обустроил в своем кубике, как мы здесь называем, кубикл. У вас наверняка то же самое. Ну, если вы считаете, что этот контрактор незаслуженно получает много денег, ну, вот пойдите туда, сходите вот out in the wild, вот туда, там, где все это дикая, дикая природа, где тебя выбрасывают, где тебя увольняют регулярно, где то, что тебя увольняет, это стиль жизни. И тогда посмотрим, посмотрим. Может быть, вы их, станете как бы немножко больше уважать, чем это было раньше. А когда еще мне говорят, вот меня взяли, и на меня рассчитывают, и в меня вкладывают. Хочу привести вам ситуацию, пример, вернее, из своей собственной биографии. Я вам сейчас приведу два примера. Один из них, который доказывает то, что я говорю, а другой из них как бы будет говорить против того, что я говорю, но было, значит, было. Я вам и расскажу это дело. Когда, не знаю, сказать вам распределение свое или ну его, оно будет негативное. Если расскажу, получу меньше 5-звездочных оценок. Мэн, что мне делать? Все равно расскажу. Все равно расскажу. Это было в России, в Новочеркасске, когда было распределение. Тогда еще это было. Я думаю, сейчас это есть, но тогда это было очевидно. В общем, евреев особо никуда не пускали. Ну, или пускали, но, в общем, ограничивали. Ну, а уж особенно, если что касалось каких-нибудь режимных предприятий, почтовых ящиков, там было очень все с этим четко. Это была ситуация, когда я заканчивал Новочеркасский политехнический институт, который сейчас называется, я даже не знаю как, наверное, Южный государственный университет, скорее всего, или что-нибудь такое. Вот. И тогда прикладная математика, весь поток был на распределении. 75 человек или что-то возле этого. Три группы. Ну, а тогда, знаете, я не знаю, наверное, сейчас так, а может и нет. Ну, короче, тогда выстраивали всех по баллам. То есть лучшие места выбирали те, кто первые, а те, кто похуже, выбирали худшие места. Я был там седьмым в этом распределении. Не потому, что я так хорошо учился. Ну, учился я неплохо, там в преферанс играл, правда, много. Но я еще получал какие-то дополнительные баллы за участие в общественной жизни, в частности, в самодеятельности. Я там на барабанах играл там в группе и так далее. Ну, в общем, выступал везде. Ну, в общем, по сумме баллов успеваемость плюс участие в какой-то там жизни института я был седьмым. Вот. И приехали эти покупатели, как называются, как мы их тогда называли, люди, которым нужны были специалисты. Вначале идет собрание, весь поток сидит, завкафедрой. Завкафедрой сидит, и приходит человек и говорит: вот нам нужно 5 человек. Мы почтовый ящик, там где-то там в Москве или возле Москвы. Но, говорит, нам надо 5 человек, у нас нет своей прописки, поэтому вам придется прописаться по месту жительства ваших родителей. А это было то, что мне и надо. Я вообще из Киева был. И что мне надо было? Мне надо было прописаться у родителей. Ну, вот, прекрасно. Я был первый из тех, кто мог претендовать на это место. А он говорил: у вас прикладная математика, нам нужно 5 человек, именно с вашей специальностью, все вот это нам надо. Ну, все, я иду. Да, но он сказал: я хочу, вот у нас будет перерыв сейчас, я хочу с каждым, кто запишется ко мне, кто хочет у нас работать в нашей компании, я хочу с каждым в перерыве пообщаться, поговорить. Ну, все. И, короче, записалось к нему 5 человек. Как он и просил, надо было 5 человек, и я, значит, был первый из этих 5. И в перерыве мы выходим, он смотрит на меня. Конечно, сомнений никаких нет, кто я есть вообще по происхождению и что у меня написано в 5-й графе в паспорте. И он начинает: ну вот, вы понимаете, вы должны определиться, я не знаю, пропустит ли вас наш отдел кадров. Он говорит: ну вы понимаете, о чем я говорю? Я ему говорю: да, я понимаю, о чем вы говорите. Если ваш отдел кадров меня не пропустит, я не против, пусть мне дадут открепление. Я поеду к своим родителям в Киев, пропишусь у них и все. Я вернулся после беседы с ним, а там было же еще 4 человека, записалось к нему на места. К сожалению, из этих 4 оставшихся 3 были из того же материала. Я им говорю: ребята, вас будут уговаривать типа отказаться, не отказывайтесь, стойте на своем. Все, они пошли, тоже никто не отказался. Возвращаемся после перерыва. Он встает и говорит всем, опять всему этому нашему залу, всему потоку, говорит: вот Яков Файн. Вот я сейчас с ним говорил, и он мне заявил, что он вообще у нас не хочет работать, а он хочет только получить распределение к нам и получить закрепление и прописаться у своих родителей в Киеве. Я тут же поднимаю руку, встаю и говорю: нет, вы, наверное, меня неправильно поняли, я с удовольствием вас отработаю 3 года. И, короче говоря, я хочу снять шляпу и выразить официально благодарность Юрию Бахвалову, профессору Бахвалову, который был тогда завкафедрой прикладной математики в Новочеркасском политехническом институте. Он повел себя очень корректно, он не вмешивался. Он не заставлял нас, он мог сказать: ну, возьмите другое место, вот, ну, что ты там наверху, там 7-е место, иди дальше, там еще есть море мест. Он не стал давить, в отличие от завкафедрой АСУ, который было позже распределение, этот человек пытался там сделать то же самое, а там им закрыли рты. Одним словом, спасибо еще раз профессору Бахвалову за его порядочность. Я это помню и буду помнить всегда. Одним словом, а там у нас была телефонная станция в городе Новочеркасске. На телефонной станции были всегда кто-то, кого мы знали. Потом нам уже вечером рассказывали, как он пришел и звонил, там в будочку он заходил и зашел, видно, звонил своему начальству, говорил, что делать, такая ситуация. Видно, они ему сказали, отказывайся от мест. Всех. Никого не берем. И на завтра он пришел, и нам сообщили, что, вы знаете, у них изменилась ситуация, им надо было вчера 5 мест, прикладников уже не надо. Уже все, уже не надо. Ну, и ситуация странная довольно. То есть весь поток распределился, 75. Я был, 75 человек получили места. Я был 7-м, но я в результате стал последним. То есть мест уже нет, все уже разобрали. И опять же, второй раз говорю спасибо профессору Бахвалову, который вызвал меня и моего друга Сашу, который сказал нам на следующий день, ты знаешь, говорит, вы знаете, вернее, у меня есть там связи, есть там городок Канев под Киевом, я думаю, вам это подойдет, там есть радиозавод, и я могу вас поговорить с ними, может быть, вас туда возьмут, вам сделать туда распределение. Мы, конечно, спасибо большое, и, конечно, нам это удобно, там 120 или 150 километров до Киева, недалеко все же. Короче говоря, он нам делает распределение, этот радиозавод, и мы едем туда. И там нас встретили. К чему это я вам все рассказываю? Не к тому, что я собираюсь там жаловаться на Союз, там, не до фонаря на них жаловаться, его уже нет. Но я хочу сказать вам, опять же, по увольнениям и по commitments, по-английски это commitments, это когда ты говоришь, что да, 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 я сделаю, я буду. Приходим мы в отдел кадров, а там был тоже умнейший человек, умнейший. Я надеюсь, что если я все-таки приеду в Киев, я все-таки поеду в Каневе, встречу с ним. Есть такой человек Николай Иванович Ладченко. Тогда он руководил на этом радиозаводе каневским отделом. Я не помню, как он назывался тогда. Но это тот отдел, который программисты были все, вычислительный центр там был. Мы там и зарплату считали, еще что-то делали для завода. Ну, он был умнейший человек, умнейший. Это я уж потом, конечно, понял, но вызывает, вернее, пришел он в отдел кадров, там сижу я со своим приятелем, свеже распределившиеся, и он нам, мне говорит, вернее, нам он говорит, ребята, я там все понимаю, вы киевляне, вас направили сюда, скажите мне честно, вы отработаете у меня 3 года, вот вам нужно отработать 3 года, мне нужны специалисты, ну, такие, как вы у меня отработаете 3 года. Или нет? Или будете пытаться варианты соскочить, найти? Я говорю, Николай Иванович, говорю, я лично планирую у вас отработать... Не, вернее, сори, нет, я тогда собирался жениться, да. Я им говорю, я говорю вам откровенно и честно. Я собираюсь жениться, и я у вас не буду работать. 3 года, это точно. Я вот, может быть, 2-3 месяца поработаю, потом у меня будет женитьба и так далее, и я уеду. А... Второго моего приятеля спрашивает, а вы будете у меня работать? А он говорит, да, я буду у вас работать 3 года, у меня никаких особых планов нет. Он тоже ответил честно. Мы оба ответили честно то, что думали. Короче говоря, в результате я там был от звонка до звонка 3 года, а мой приятель через какое-то количество месяцев все-таки женился и уехал в Киев. Ну и вот о чем я вам говорю. То, что кто-то кому-то обещает, что да, я отработаю, да, все будет, да. Это совершенно не значит, что так оно и будет. Ситуации бывают разные. Меняются обстоятельства, и люди уходят. Ну и что? Ну и что? Вот этот мой приятель, что он сделал что-то плохое, он что-то нехорошее сделал? Нет. У него такая, так сложилась ситуация. Поэтому не нужно особенно надеяться на вот эти обещания, что вот если вы начальник, он сказал, я у вас буду работать. Ну, может и будет, а может и не будет, может и уйдет. Но он не должен стать у вас врагом, если он уйдет. Так получилась такая ситуация. Увольнение есть увольнение. То есть с моральной точки зрения никаких проблем нет. Но у меня была еще одна история, которую я хочу рассказать. Я тогда работал в одном проектном институте уже в Киеве. Это было дело. Тоже меня сначала не брали, потом я пошел в другой завод. Не хочу грузить, уже и так нагрузил вас сегодня всеми этими проблемами. Но в результате я вернулся в Киев и работал там в одном проектном институте. Он тогда назывался ВПКТИ «Стройдромаш» на Нивках, если кто помнит, был такой институт. А я там, там был один из отделов, и я там был в этом отделе типа главным программистом уже тогда. Вот. И тут... А тогда, кстати, тогда люди уезжали за границу, и это было типа большое дело, и они типа, ну, не враги уже прямо, совсем враги народа, но когда люди подавали заявление на отъезд, их уже увольняли с работы, их никуда не брали и так далее. И вот приходит человек устраиваться на работу. Не буду называть его фамилию, хотя, это может быть и не важно, но она начиналась на букву «Ш». И вот приходит парень такой высокий, помню, приветливый, я спустился вниз, и я с ним разговариваю, чтобы понять, подходит он мне или нет. И он мне там, он рассказывает, чем он занимался, то, что нам нужно, да, все подходит. Тогда не было таких формальных интервью, как сейчас. И я им говорю, да, хорошо, все, мы тебя берем. Тогда мое мнение имело значение, я сказал начальнику, в общем, его взяли. Технически он был хорош, он был еврей. Короче говоря, проходит, а я никуда не собирался уезжать, кстати, тогда совершенно работал себе спокойно. И вот проходит, я не помню сколько, может быть 6 месяцев, может быть 5 месяцев. И вот он ко мне приходит, или кто-то другой мне сказал, что он увольняется, потому что он уезжает в Израиль. Вот тогда мне было обидно. Мне было обидно, я себя почему-то чувствовал, что меня обманули. Сейчас я уже понимаю, что в принципе... Не должен был я так внутренне, я им ничего не сказал, но сделал. А себе думаю, вот ты гад, я же с тобой разговаривал. Ты еврей, и я еврей. Ну, неужели ты не мог мне по-человечески сказать, чтобы меня типа не подставлять? Неужели ты мне мог сказать, что я в подаче, я уезжаю, я тут мне надо пересидеть, перекантоваться, там, чтобы заработать какие-то деньги и уехать? Зачем ты это сделал? Вот такие у меня были мысли. А вот сейчас, глядячи туда, я уже думаю, а вот что-то я на себя брал вот такие, вот такую ответственность. Вернее, что я-то вас, вам сейчас совершенно другое говорю, что не волнуйтесь, не надо думать, что ваш уход будет таким большим делом. А вот тогда у меня была такая же ментальность, наверное, как у многих сейчас. И вот тогда я думал, я это принимал очень как бы лично все. Вот он меня подставил. И я на него надеялся, и все, и рассчитывал, и верил. А вот он взял и уехал. Или уезжает от меня. Вот вспоминая вот те чувства, хочу сказать, что я был тогда неправ. Я взял человека, он у меня отработал там месяцев 5-6. Ну, я наверняка, он мне принес какую-то пользу. Но уехал, уехал, ушел бы. Ну, сейчас я понимаю, что надо быть проще. Ну и напоследок. Просто вам хочу сказать набор всяческих слов английских, которые соответствуют увольнению. Можно сказать по-английски I quit. Quit – я ухожу. Или he quit. Или он уходит. He decided to quit. Он решил уйти. Это когда человек уходит сам. Когда человека увольняют, есть такое слово fire, как огонь. He is fired. I will fire you. Я тебя уволю. Это обычно за какой-то проступок. To fire. Когда-то была такая передача, которую вел здесь в Америке на телевидении Дональд Трамп, известный такой богатый человек. И он сделал передачу, когда люди пытались попасть к нему на работу. Действительно, то есть тот, кто пробивался через все вот эти передачи, он был... Apprentice, как это называлось, или передача называлась Apprentice. Ну, это типа подмастерье. Его брали на работу к самому Трампу. А кто на каком-то этапе плохо отвечал, он их увольнял. И это была такая крутая фраза, которую все помнили, ну, из телевидения. Вот эта передача была еще не так давно, может быть, 5-7 лет назад. Он говорил, you are fired. Когда кто-то там, когда он хотел убрать кого-то из этого соревнования, он так говорил, you are fired, ты уволен. Дальше еще одно словечко или парочка. Lay – это лежать. А, ну, если после слова lay будут всякие приставочки или еще дополнительные слова, они могут значить совсем разные вещи. Вот, например, to lay off. Lay off – это увольнение. Это когда в компании идет увольнение. Это не вас увольняют за плохую работу и не вы сами ушли, а I was laid off. I was laid off. Меня уволили, потом, и понятно, что уволили не просто за что-то, а просто были увольнения. The company has layoffs. The company announced layoffs. Компания объявила увольнение массовое. Компания этого не хотят делать, но иногда это бывает, и они это все же делают. Не хотят делать, потому что это портит, в принципе, внешний вид или репутацию компании, но это все равно происходит. Есть еще такое слово terminated. Помните фильм Terminator, тот, который всех уничтожал? Но terminated можно применить и к должности. То есть была какая-то должность, а потом ее убрали. My position, position – это должность. My position was terminated. Or this position is terminated. То есть, может быть, из-за того, что убрали эту должность, поэтому и вас вместе с ней. Туда же, туда же. Вот. Ну, я не знаю, что-то я еще, может быть, не осветил, не ответил. Возвращаясь к моральной стороне или аморальной стороне вот этого увольнения, не считаю, что это плохо. Считаю, что если вы работаете, вы должны отдавать все, что вы можете отдать, все свои знания и умения отдавать работе, чтобы вами были довольны. Особенно, если вы собираетесь делать карьеру. Но если вы не собираетесь делать карьеру или вы нашли другое место, ну, будьте приличным человеком и дайте, скажите заранее вашему начальнику, что я собираюсь уходить. Заранее, ну, как минимум это 2 недели. Как минимум это 2 недели. Надо сказать, вот так и так я нашел новую работу, и я считаю, что мне там будет лучше. Вот, и там, скажем, для моей карьеры это будет лучше. Поймет он или нет, я не знаю. К сожалению, я так понимаю, что очень многие люди принимают это тоже персонально и примут это как личную обиду. Но это не значит, что это должно вас как-то останавливать. Если вы собираетесь активно строить свою карьеру, значит, думайте о том, что будет лучше вам on the long run. On the long run, не знаю, как по-русски, но типа во время длительного периода времени. Может быть, сейчас вам будет не очень хорошо, но on the long run это правильное движение. Но, опять же, старайтесь быть приличным, профессионалом, не подставляйте людей, уходите, предупредите заранее. Дальше. Если вы считаете, что ваш уход может все-таки нанести какой-то ущерб вот тому проекту, на котором вы находитесь, если вас это смущает, если вы волнуетесь, скажите своему начальнику: так и так, я собираюсь уходить. Но я понимаю, что вот на этом проекте у вас сейчас, может быть, нет замены для меня. Я готов после ухода, я готов part-time, работать не полную ставку, естественно, но я готов, скажем, если нужно, выходные. Я потрачу время, помогу вам с вашим проектом. Если нужно, если вы найдете человека мне на замену, я помогу его подготовить. То есть я не хочу, чтобы вы думали, что я вас бросаю, и все, сожгли все мосты, и никогда вас больше не увижу. Нет. Don't burn bridges. Не сжигайте мосты. Скажите ему, что вы строите свою карьеру, но вы ему поможете тоже, если нужно будет. Вы не расстаетесь с врагами. Еще одна вещь, которую я считаю, что это правильно, не все со мной согласны, но есть такое понятие, как counter-offer. Вы увольняетесь, они вам делают предложение, которое соответствует, или как по-английски это, they are matching the offer. То есть, скажем, вы получали 10 рублей в месяц, ну, грубо говоря, а нашли новую работу на 15 рублей в месяц, и сказали об этом начальнику: я ухожу, потому что там будет 15 рублей в месяц. Он говорит: ну, слушай, ну, ты ценный парень, и я тебе тоже дам 15, только останься. И это называется counter-offer. То есть вам такое же сделали предложение. Значит, я считаю, что никогда этого принимать нельзя. Если вы решили уходить, уходите. Counter-offer – это плохо. Почему? Потому что начальник уже понимает, что вы уже оторваны ломать, вы уже собрались уходить, и он потихоньку найдет, вам предложит эти 15 рублей в месяц, но сам потихоньку начнет искать человека вам на замену, примет его на работу, вы же ему передадите свои дела, и он вас уволит. Но он вас уволит тогда, когда ему удобно, и, может быть, у вас не будет варианта так быстро найти работу. Поэтому уходя, уходи. Я считаю, что принимать counter-offers неверно. Некоторые так не считают. Ну, я вам расскажу то, что я считаю. Вот, пожалуй, и все. Вот такой получился подкастик. Не то, что он грустный, но он, может быть, не очень позитивный. Мне тут напишут: «Будам, спасибо тебе за позитивный подкаст». Но жизнь не всегда позитивная. Иногда бывает нечто негативное. Но все можно перевернуть в позитивный ход с работы. Ну да, 15 минут горя. И потом у вас начинается новая карьера, новые возможности, new opportunities. Поэтому не будем заморачиваться, не будем смотреть назад, будем смотреть вперед. Будьте здоровы, с вами был Будам. Я возвращаюсь, пойду досмотрю Аллу Борисовну Пугачеву и всех ее друзей, с которыми я, ну, нереально, но через телевидение вырос и пошел получать удовольствие от того, что у меня было в прошлом. А вам желаю всего хорошего в будущем. Пока. С вами был Будам. Когда будет следующий подкаст, не знаю. Не знаю, что у нас назначена запись подкаста «Радио Бермудский треугольник» на 13 марта. А вот мой подкаст, когда я запишу отдельно, не знаю, потому как буду ездить. Сначала в Европу лечу, а потом мне надо лететь там в середину Америки. Ну, одним словом, буду летать и летать и летать. Ну, зато потом будет что рассказать, правильно? Будьте здоровы. С вами был Будам. Всего вам отличного!